по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире, и снова мы с вами, это Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать в наш эфир.
Доброе утро, Олег, да, доброе утро всем, кто нас сегодня слушает, видит, смотрит. Я приветствую всех новых присоединившихся. Я также напоминаю о том, что команда нашего сегодняшнего эфира — это Александр Анисимов, Ольга Кравчева, ну, мы, соответственно, которых ты уже назвал. И, наверное, нужно также напомнить, что для тех, кто только присоединился, что мы здесь делаем, да?
Ну, так давай.
Да, мы собираемся здесь вместе, чтобы читать Библию, чтобы размышлять о ней. Мы делаем это по материалам доктора Маги. Мы делаем это за 5 лет. Я надеюсь, что в этот раз мы сделаем это за 5 лет.
Да? Вроде бы все получается. Пока идем день в день, да.
И мы это делаем, конечно же, для того, чтобы познавать Господа, чтобы становиться к Нему ближе, чтобы понимать, что Он приготовил для нас в нашей жизни, чтобы понимать Его Слово.
Да, и давай также напомним о том, что у нас, во-первых, наши замечательные короткие видео, которые делают наши коллеги. Вот эти одноминутные видео, они продолжают выходить в наших соцсетях, они продолжают выходить на самых разных площадках, в том числе и в наших официальных группах по страницам Библии в популярных соцсетях. Вот, Ален, тебе вообще удается, я понимаю, что ты человек занятой, вот, но тебе удается посмотреть эти видео или как-то вот руки?
Да, я смотрю периодически, у них хороший формат, минутный, я думаю, за минутку можно там посмотреть, и бывают такие прям хорошие вещи, о которых, ну, которые дают тебе материал для того, чтобы задуматься о них в течение дня, то есть иногда не получается там послушать 30-минутную программу, возможно, у многих. Но вот посмотреть минутное видео, которое дает тебе стимул задуматься о твоей жизни, о том, что Господь делает в твоей жизни, я думаю, это очень хороший вариант, очень хорошая возможность.
Да, и там очень ценная вещь, также вопрос, который задается в конце каждого эфира. То есть в конце каждой этой минутки, да, есть некий библейский вопрос, или точнее вопрос практический. Но чтобы на него ответить, нужно читать, понимать, знать Священное Писание. Так что очень рекомендуем эти видео смотреть и также делиться этими видео. Не оставляйте это просто себе. Если вам понравилось, передайте другим. Можно это постить в своих соцсетях, можно постить в тех группах, в которых вы имеете право постить. Конечно, не злоупотребляйте. Вот, потому что у меня была ситуация, я написал, это правда было уже несколько лет назад, короче говоря, одна наша зрительница написала о том, что вот ее тут это начинают притеснять, она стала делать репосты наших видео, она говорит, я стала делать репосты ваших видео во всех группах, на которые подписано. Я такое чувствую, что-то не то. Да, значит, забанили. Вот она, короче, стала в группах, которые совершенно никакого отношения к теме не имеют. Так что все-таки следите, да, это важно. Вот, и кроме того, каждый день Алена выкладывает короткие тексты, которые, собственно, такие выжимки из 30 минуток наших, то есть там выкладывается ссылка на 30 минут, и короткие тексты, все это можете найти. Вот, у меня сегодня для начала нашего эфира не библейский вопрос к вам, друзья, потому что мы обычно отвечаем на ваши вопросы, сегодня это тоже будем делать, вот, а для тех, кто нас слушает, смотрит, тут я сижу такой и думаю, чайку, что ли, взять в эфир? Ну, просто взять чашечку чая и пить во время эфира. Вот. Нам-то, конечно, ну, не стоит. Мы ведущие, нам не стоит. Не потому, что там отвлекает и так далее, а потому, что ну, пролить можно на технику и прочее. Вот. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь во время эфира? Вот когда вы слушаете наши эфиры и наши записи, ну, я, конечно, понимаю, что многие скажут, я вот так сажусь в кресло, откидываюсь и слушаю, ничего больше не делаю. Вот. А, наверное, ведь не все. Так вот, чем вы занимаетесь, когда слушаете наши эфиры, эфиры по страницам Библии? Может быть, кто-то в это время завтракает, у вас поздний завтрак, допустим, да? Совсем поздний, или ранний обед. Может быть, кто-то в машине едет. У нас были такие слушатели, когда-то нам об этом писали. Может быть, просто чай, кофе пьет. Может быть, если там другое время, другой часовой пояс, детей забирает из школы или отводит в школу наоборот. Вот. У нас был тоже случай, когда нам слушательница писала. Вот она говорит, моя маленькая дочка засыпает под ваши эфиры. Если маленькая засыпает, это нормально, это хорошо. Да, если взрослая засыпает, это очень плохо, конечно. Ну, для нас особенно. Вот. Хотя, не знаю, может, тоже хорошо. Доктор Маги, по материалам которого мы делаем эти эфиры, как-то в одном из своих ответов на вопросы сказал, слушайте, но если люди под меня засыпают, то пока они не заснули, это же значит, они что-то услышали и не выключили. Так что это уже хорошо. Поэтому вот, чем вы занимаетесь, пока слушаете наши эфиры? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. И пишите, передавайте приветы. Вот, также задавайте вопросы. Тем более, что сегодня мы с вами дочитываем Евангелие от Иоанна. В наших коротких...
В рамках этой программы.
Чего? Что?
В рамках этой программы дочитываем.
Да, да, в рамках этой программы. А в коротких наших... эфирах и в... Не, в совсем коротких у нас бытие. Вот. В средней длинности мы с вами уже вернулись к Ветхому Завету. Мы читаем Второзаконие. Вот. В следующий раз книгу Второзаконие будем вместе читать. А вот сегодня последняя наша беседа по Евангелию от Иоанна. Я хочу сегодня...
Я ответить. Вот ты сейчас сказала, я думаю, что это очень интересно, потому что сейчас мы заканчиваем Евангелие, и, по сути, вот все остальное, что будет написано после Евангелия в Новом Завете, это базируется именно на Евангелиях, да? И также в Ветхом Завете, когда мы сейчас будем читать Второзаконие, это тоже последняя книга из Пятикнижия, и, в принципе, все то, что написано после этого, тоже базируется на этих пяти книгах.
Да, мы с вами почти заложили основу уже. То есть, да, дальше можно будет сказать, что, люди, читайте дальше, вы все самое главное мы вам уже сказали. Как преподаватель, которому я как-то рассказывал тоже в эфире, который вел на семинарии курс и должен был за 4 месяца пройти с нами все Пятикнижие Моисеева, вот, но настолько увлекся, что за время курса прошел только 3 первые главы книги «Бытие», а потом вдруг вернулся к жизни, к реальности, скажем так. И такой, говорит, а сегодня у нас последняя встреча, мы с вами не совсем успели закончить. Не совсем успели. Говорит, первые 3 главы книги «Бытие» — это самое главное, все остальное вы можете дальше разобраться. Это, конечно, он зря так.
Но зачем сдавали по всему, да, наверное?
А как же? Он говорит, у вас же есть задание, то, что вы должны сами были читать. Конечно, по всему. Вот, даже экзамен там был письменный. Вот, Евангелие от Иоанна. Последние главы. Мы с вами остановились на этом замечательном... Два вопроса. Первый очень коротко, а ко второму подойдем уже ближе к середине эфира. Короче, первый вопрос у нас был из тех, что я отобрал, про Марию. И скажу так, возьму только одну фразу из вопроса Сандры. Почему важно говорить о преснодетстве Марии? Просто для того, чтобы мы могли лучше понимать других христиан. Все. Вот для того, чтобы мы могли понимать, как смотрят на Марию другие христиане. Согласны мы с ними, не согласны, это уже следующий вопрос. Но, по крайней мере, понять, как это устроено и почему это так устроено. Вот это важно. Поэтому мы с вами этот вопрос таким образом обсуждаем. А вторая тема, мы дойдем до 19 главы и будем говорить про 2 глагола греческих, агапао и филео, и 2 эти грани любви или 2 варианта любви, агапе и филиос. Вот мы с вами об этом поговорим через некоторое время. Значит, Иисус, мы в прошлый раз говорили с вами, проявляет любовь к своим ученикам. Это, кстати, любовь агапе. Я прямо к этому вопросу подхожу. Иисус, задавая Петру этот вопрос, фактически устраивает его такой легкий экзамен. Я тут вам говорил про агапы, про то, чтобы вы друг друга любили. Вот. Выдерживает его Петр или нет, это другой вопрос. Но фактически, как бы мы ни подходили к переводу, в любом случае получается, что Иисус заводит разговор опять-таки о любви. Но... говоря ученикам о том, что будет очень тяжело, он, среди прочего, обещает им Святого Духа. И он говорит, не оставлю вас сиротами. И он говорит о служении Святого Духа применительно к миру и применительно к ученикам. Я прочитаю из 16 главы, с 8 стиха о служении Святого Духа. «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, а о суде же, что князь мира сего осужден». Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Это уже служение Духа Святого, обращенное к ученикам. То есть сначала было к миру, как Дух Святой будет действовать в мире. А теперь служение относительно учеников. Дальше. «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Вот Дух Святой будет прославлять Христа, будет брать то, что говорит Христос, и это доносить до учеников. То есть фактически Иисус говорит, я вас не оставлю одинокими, я вас не оставлю одних. Будет то, что на русский язык переведено утешитель, параклейтос, то есть тот, кто буквально идет рядом. Рядом с учениками будет идти не Иисус Христос, а Дух Святой. И доктор Маги обращал внимание на том, что это очень круто, потому что Иисус не мог быть в своем теле, земном теле, в нескольких местах одновременно. Дух же Святой будет со всеми учениками одновременно, будет действовать через всех учеников одновременно. И фактически Иисус говорит им вещь, которую нам бывает сложно понять. Он говорит, что, смотрите, да, без меня вам будет плохо, но я вам даю нечто большее. Хорошо для вас или лучше для вас, помните, да, его слова? Лучше для вас, если я уйду. По многим причинам лучше. В частности, потому что будет Святой Дух. И потому что победа уже одержана. Он говорит, победа одержана Христом. Поразительная совершенно фраза, слова Иисуса Христа, когда Он предупреждает учеников. Это конец 16 главы. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Дальше фраза, которая кажется внутренне противоречивой. «В мире будете иметь скорбь». И вроде бы, ну, какое же тут утешение? Нет, Иисус говорит совершенно четко факты. Да, в мире будете иметь скорбь. Вот так оно будет. Это не подлежит обсуждению. Дальше. «Но мужайтесь, я победил мир». Вот это скорбь учеников в мире. И победа Христа, которую он озвучивает в перфекте, как уже произошедшее событие. То есть я уже это сделал. Даже при том, что он еще в тот момент на крест-то не пошел, и он еще в тот момент не пострадал, он в тот момент не воскрес. Вот. Но он знает, что собирается сделать. Потом в 18 главе мы с вами это увидим. Вот такое обнадеживающее слово для учеников, такое ободрение для учеников. Констатация факта: в мире будете иметь скорбь. И это существенно отличается от всяких наших человеческих рассуждений, типа «Во, все будет круто, там, я не знаю, ты вообще не парься, все будет хорошо». А, кстати, если какие-то страдания у тебя бывают, так это страдания только вымышленные. Это тебе только кажется. На самом же деле все, че, круто, хорошо. Не-не-не, Иисус им говорит напрямую: в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. И вот с 13 по 16 главы он говорит с учениками. В 17 главе он говорит об учениках и об учениках учеников. То есть и мы с вами в это тоже включаемся. С Богом Отцом. Причем говорит предельно близко. Это... Извините, пожалуйста, я понимаю, что это иногда слово неправильно используется, но это в высшем смысле интимная беседа. То есть это беседа между сыном и отцом на высшем уровне откровения, откровенности, высшем уровне открытости, ныне уразумевающего. Да, и он говорит об учениках. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Опять-таки, обратите внимание, в прошедшем времени «я победил мир», говорит он ученикам, «я прославил», он говорит отцу, а в 18 главе, когда его придут арестовывать, Иоанн сделает очень важное замечание. Иисус же, зная, что произойдет, он не просто знал, он был готов к этому, он говорит об этом как уже совершившемся. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую ты имел, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Иными словами, он фактически молится о воскресении. То есть прославь той славу, соверши это. Я совершил, ты соверши. А при этом он в конце молитвы скажет о том, что да будут они едино, как и мы едино. Он молится не потому, что он сомневается, прославит его отец или нет. Он молится, потому что его воля едина с волей отца. Он знает, что отец этого хочет, и он сам этого хочет. Это три личности, но единая сущность. «Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. А ныне уразумели они, что все, что ты, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». И вот он молится сначала о них, молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Скорее всего, это молитва от первых о первых учениках. 16 стих, простите, 17. «Освети их истинную твою, слово твое есть истина». Вот словом твоим, через слово твое, сделай их святыми. Почему? Да потому что они пойдут в мир сейчас. Как послал ты в меня в мир, так и они пойдут в мир. Они будут в мире. Вот это вот его любовь, любовь Христова. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». А дальше эта молитва переносится на их учеников. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Зачем это единство нужно? «Чтобы мир уверовал, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». И вот интересная история. Получается, что я от этого прихожу вообще в легкий шок. В очень приятный шок. Получается, что Иисус молится о Саше Анисимове. И это я еще могу понять. Ну, посмотрите, не о них только молю, но о тех, кто уверовал по слову их. Саша Анисимов уверовал по слову апостолов. По слову учеников. Он читает Библию, он уверовал. Я еще могу понять. Саша крут, о нем как раз нужно молиться. Ну, или не крут, о нем тоже надо молиться. Вот. Оля Каракчеева. Да, получается, что он молился об Ольге Каракчеевой. Дальше получается, что он молился за Алену. Я, в общем, отчасти это тоже могу понять. Я тоже за нее иногда молюсь. Не так часто, как нужно было бы. Алена, прости, пожалуйста. Но он молится за тебя. А дальше я прихожу к самому главному для меня. Ты посмотришь, Алена, на это, наверное, с другой стороны. И наши слушатели с другой стороны. Со своей стороны. Я прихожу к мысли о том, что он молится обо мне. И вот меня это приводит в восторг, потому что я-то себя знаю. Я знаю, что, допустим, там Алена крута, Саша крут и так далее. Но про себя я знаю такие вещи, что будь я Богом, не дай Бог, я бы не стал о себе молиться. Я бы сказал, все, это безнадежно. Вот этот фрукт, он фрукт вот этот, вот он безнадежен. Вот слава Богу, что он рассуждает не так. Он молится обо мне, он молится о каждом из нас. И среди прочего, он молится о единстве, и это единство во Христе. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и я возлюбил их, как возлюбил меня. И я прихожу ко Христу. Я ищу единство с другими христианами во Христе, в Его церкви, как часть Его невесты, ожидающей встречи с женихом. Я ищу вот этого единства. Я не хочу отколоться. Единство не в организации, не в учреждении. Понимаете, сегодня ты просто слушаешь то, что происходит вокруг, и ты ужасаешься. Единство не в каком-то определенном переводе Библии. Вот только вот люди, которые этот перевод Библии читают, они спасены, а все остальные нет. Ничего подобного. Единство не в церковной организации. Значит, это какой диву даешься и ужасаешься на самом деле, когда один патриархат начинает ссориться с другим, и патриарх выше Христа становится. Не в этом единство. Единство во Христе, которых ты дал мне, Иисус говорит, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне. Потому что опять это слово, возлюбил меня прежде основания мира. То самое слово, которое Иисус использует в беседе с Петром. «И мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою». И опять, друзья, то самое, на что потом проверит Иисус Петра. «Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет». Я в них. Мы привыкли к этому тексту. И зачастую читаем, не очень даже понимая. А это молитва об учениках. Интересно, что эта молитва начинается как молитва к учениках. А причем Иуда тоже фактически был среди учеников. Это молитва о нас с вами. Это молитва о нашем единстве. Невероятная глубокая штука. И невероятно личная штука. Доктор Маги говорил, что это как получить невероятную вот эту возможность услышать разговор сына с отцом внутри Троицы. Вот как-то так. А потом контраст такой. Да? Сейчас мы остановимся на минутку, если там есть комментарии или еще что-то, вопросы. Потому что... Ой, помните, как... Иисус с тремя учениками спустился с горы Преображения. Вот. А там беснуется человек. А там люди, которые нуждаются в нем. И вот такой контраст между двумя главами, или двумя фрагментами, в частности, в Евангелии от Матфея или от Марка, от Луки, где этот эпизод описан. А здесь такой контраст. Значит, 17 глава. Сын говорит, Бог Сын говорит с Богом Отцом. 18-е. Иуда с римскими воинами и теми, кто готов над Иисусом глумиться. Но, как мы увидим, читая 18 главу, вот это сияние преображения осталось. Ну, буквально это через пару минут увидим. Что там у нас интересного происходит? Есть что-нибудь?
У нас есть приветствие наших постоянных слушателей. У нас есть ответ на твой вопрос от Андрея Хлынова, который говорит, что он садится на стул и за стол открывает Библию и следит за беседой, как когда слушает эфиры. И у нас есть также вопрос от Александра, который спрашивает, Бог – это кто? Какие бывают боги? И боги там заглавные с маленькой буквы.
Александр, который Павлюкевич, я правильно понимаю?
Да.
Александр, вы нас достаточно слушаете. Ну, серьезно. Просто серьезно. Вы нас достаточно слушаете. И я сегодня просто буду продолжать читать Евангелие, не отступая в сторону для того, чтобы ответить на этот вопрос. 17 главу Матфея, извините, Иоанна, в частности, посмотрите, почитайте. Вот. И увидите, что Бог — это кто. Значит, но расскажу маленький эпизод. Значит, какой-то миссионер стал... молодой миссионер, не очень опытный. Но его там научили, что, когда ты начинаешь разговаривать с людьми, ты спроси, кто такой Иисус Христос. Такой опросик. Студенты проводили в свое время, любили всю эту историю. Значит, в вопросе, кто такой Иисус Христос? И там варианты были: учитель нравственности, очень крутой человек, там миф или Бог. Кем ты считаешь Иисуса Христа? Ответ был: Бог там был, как выбор. Но большинство людей говорили что-нибудь типа учитель, там, или мифический герой даже говорили, и так далее. Вот. Так вот, значит, этот молодой христианин подходит к вопросу, с вопросом к человеку, который оказался индуистом или даже кришнаитом. Вот как-то так. И говорит: кем вы считаете Иисуса Христа? Кем ты считаешь Иисуса Христа? Человек говорит: Бог. И студент в ступоре в таком, потому что это же значит, что он сейчас прям покаяться должен. Да? Как Бог? Да, Бог. Я, говорит, считаю Иисуса Христа Богом. Серьезно? А почему ты ему не служишь? Почему ты... Он говорит: ну, потому что и Кришна тоже Бог, и фигурки у меня дома стоят. Я готов принять Иисуса Христа Богом, потому что, ну, да, и другие тоже есть. Вот кроме единого Бога, триединого Бога, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, для христианина никакого другого Бога нет. Это абсолютная исключительность христианства. Когда Христос входит в сердце, всякие прочие фигурки просто падают. Они просто улетают. И места там не остается. Это есть исключительность христианства. Вот все, что я в данном случае скажу в ответ на этот вопрос. Не добавляйте Христа к пантеону своих богов. Кто-то еще скажет: ну, для меня там, не знаю, богатство Бог, благосостояние Бог, ну и Христос тоже поможет. Не-не-не-не-не. Все остальное развалится при встрече со Христом. И правильно сделает. Потому что лучшее, что оно может сделать, это развалиться. Вот. Идем дальше.
Да, давай пойдем дальше.
Да, значит, 4 стих. Я просто себе пометил прямо здесь, когда готовился к сегодняшнему эфиру. Момент, на который хотелось бы обратить внимание. 18 глава, 4 стих. Иисус же, зная все, что с ним будет. Круто, да? Значит, нет, он не жертва. Это не по Высоцкому. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Он не был бессильным. И это не насилие, которое было совершено над ним. Это его путь, который он ради нас с вами прошел. Так вот, пишет Иоанн, слова Иисуса записывает: кого ищете? И тут есть разные ответы. Значит, ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Когда сказал им: это я, они отступили назад и пали на землю. Значит, вначале они его могли просто не узнать. Кого ищете, Иисус Назарея? Вот. Вы искали, думали, все будет сложно, а вот это я. И один из вариантов ответа, почему они отступили назад, они поняли, что дальше-то нечто для них непостижимое. Нашли вы Иисуса, вы собираетесь его арестовать. Действуйте. А они не могут. Они не могут сделать этот шаг. Вполне возможно также, что какая-то часть этого сияния 17 главы здесь была. Они поняли, и доктор Маги, кстати, об этом говорит, это частое такое замечание в комментариях, на самом деле, они поняли, что перед ними не просто человек. И они не просто отступали назад, они отступают назад и, обратите, пожалуйста, внимание, они пали на землю. Чё? Как это? Значит, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев. Это не были римляне. Еще раз, это не были римляне. Это были воины, которые находились в подчинении храма. Если бы римляне суеверные упали, значит, вот в поклонении, это еще можно было бы понять. Чего еврейские-то воины падают в поклонении? Дальше повтор. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Вот они падают на колени перед ним. И нет, они не нарушают первую заповедь, они не делают себе другого Бога. Вот эта 18 глава, этот эпизод в 18 главе, это еще одно подтверждение в Евангелии, еще одно евангельское подтверждение божественности Иисуса Христа. Это еврейские воины, причем не один, а все вместе, падают на колени перед Иисусом. Они понимают, что им придется его арестовывать, но они также понимают, что перед ними не просто человек. Его забота об учениках, их отпустите. Вы за мной пришли? Меня берите. А их отпустите. Забота, неосмысленная забота Петра об Иисусе. Конечно, он, Петр, не умеет пользоваться мечом. Это не его орудие. Вот, его орудие – рыболовная сеть. Вот, и, кстати говоря, мы с вами узнаем не здесь, не в этом Евангелии, а у Луки мы узнаем о том, что Иисус исцелил этого самого раба первосвященника. Это последнее исцеление, которое совершает Иисус. Но Иоанн обращает внимание еще на одну грань. 11 стих. «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» И про чаши мы с вами в наших наших коротких программах говорили о том, какие, собственно, там были чаши. Вот. Дальше уже после этого они взяли Иисуса, связали его. И мы с вами читаем о допросах, об этом всем, о всей этой ситуации. Мы читаем также о Петре. Унизительная история для Петра. Скорее всего, Иоанн был знаком с первосвященником, он туда попал, во двор, Петр вместе с ним. Тут рабыня или служанка, предверница, говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Он отрекается совершенно конкретно. Там допрашивают Иисуса, а здесь всего лишь один вопрос Петру. Потом он повторится, правда, дважды еще. И Петр скажет «нет». Вот. Я здесь не стоял. Я вообще ни о чем. Вот. Иисус отвечал ему, я говорил... 20 стих. «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. И тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слушавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Ну и мы говорили неоднократно об этих юридических нарушениях. Иисуса бьют при том, что он не признан еще виновным. Никакого суда там нет, там есть совершенно конкретное судилище. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что бьешь меня. Они не выясняют истину. Они уже решили, что собираются делать. Вот. Отречение Петра. Пилат. Пилат вообще лис в данном случае. Он сначала пытается выяснить, что получает. Он же представитель римской власти. В чем вы обвиняете человека сего? Они даже не могут сказать о том, в чем обвиняют. Они говорят, если бы он не был злодеем, мы бы не предали бы его, мы бы не предали его тебе. Значит, судите сами, говорит он, мы-то можем, но мы хотим смерти. А смерть может утвердить только Пилат. И обвинения должны быть совершенно конкретные. И Пилат долгое время этих обвинений не находит и пытается освободить Иисуса. А дальше у Пилата очень важный выбор. Я пропускаю большую часть, иначе мы просто ничего не успеем. Значит, в какой-то момент после того, как Иисус говорит, ты бы не имел надо мной никакой власти, власти, если бы не было дано тебе свыше. Вот. И после этого Пилат еще раз активно пытается отпустить Иисуса. И добивают они Иисуса, а добивают они Пилата, поставив его перед выбором. Вот этот учитель еврейский или отношения с римской властью. Иудеи же кричали, если отпустишь его, то ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Фактически они вплетают сюда имя кесаря, имя римского императора. Они говорят Пилату, мы на тебя донесем. Значит, если ты отпустишь этого человека, то мы донесем до тебя, потому что ты не друг, а, соответственно, враг императора. А быть врагом императора в Риме, ну, только в Риме, конечно, да, означало быть врагом всего государства. И у Пилата вопрос, выбор. И Пилат этот выбор делает. Причем Иоанн это подчеркивает. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастрон, а по-еврейски Гавафа. И вот, значит, он произнесет приговор. Вот это его испугало. Если ты отпустишь Иисуса, ты неблагонадежен. И история совершенно такая современная на самом деле. Вот, такая пужалка, да? Причем совершенно конкретная. Даже не пужалка, простите, в данном случае это немножко унижает. История серьезная. Если ты вот это не запретишь, то ты, или там, если ты не запретишь, не знаю, этот спектакль, эту книгу, это дело, то ты враг государства. И Пилат перед выбором. Он этот выбор делает. А Иисус обращается в последний момент уже сначала к матери. Нет. Сначала, он 26 стих про Марию Иоанна, сначала, да, к матери. Вот, он поручает ее заботам Иоанна. Важно. Его забота, его любовь. И последнее чудо, которое он совершает, даже не чудо, нет. Последнее, что он здесь делает, он пьет этот уксус, это перебродившее вино. Ему подносят губку с уксусом, когда он говорит «жажду». Значит, мы, помните, говорили с вами, когда читали о браке, о брачном пире в Кане Галилейской? Лучшее вино Иисус отдает людям. Он превратил воду в вино, и тогда распорядитель пива все недоумевал. Распорядитель пира все недоумевал. Говорит, что такое? Как это? Значит, вот обычно лучшее вино ставят в начале, а в конце уже худшее. Типа, это же начало брачного пира, да? Нет, это конец брачного пира. Поэтому, а что ты делаешь, говорит он жениху. Но в рамках земного служения Иисуса Христа то было начало. Лучшее вино на брачном пире он дал людям. Худшее, этот перебродивший уксус, это пойло, он пьет сам. Он жизнь дает людям, смерть берет на себя ради нас. Нашу смерть берет на себя. Кстати, еще будет новое вино, которое мы будем пить в царстве Отца нашего. Да, Алена?
Да, позволь мне перевести тебя и прочитать еще пару комментариев, которые также... Ну, то, о чем ты говорил, вот этот вопрос выбора, он действительно, он важен. Он важен был тогда, как для Петра, как для Пилата. Этот вопрос выбора важен также и для нас, когда мы принимаем решение принимать Иисуса в свою жизнь или нет.
Да, и это... мы что-то потеряем, мы можем что-то потерять.
Да. И также это был и вопрос выбора Иисуса Христа, да, когда он пошел на крест. Абсолютно. Да, вопрос выбора, да. Посмотри, Жанна Михайлова, которая к нам сегодня присоединилась, пишет: «Иисус знал, на что шел, и все это он, и все это он прошел осознанно ради спасения человечества и совершения воли Небесного Отца, который много любит». И еще она нам пишет: «Как осудить Петра за то, что он сделал? Он вступился за своего учителя, а потом отрекся, побоясь умереть за него». Ну, мне кажется, это тоже очень жизненно, потому что вот эти...
Я не могу осудить Петра.
Не
мое дело, Алена.
И ты знаешь, мы, мне кажется, вообще каждый день встаем перед этим выбором, перед этими различными компромиссами, на какой позиции жизненной нам стоять. И это тоже вопрос выбора. И вопрос в том числе предательства или непредательства Христа.
Вот понимаешь, я когда был таким молодым христианином, таким ретивым петухом, понимаете, вот такие ретивые петухи, они же всех готовы судить, и Петра тоже. Если бы я был на твоем месте, Петр, я бы не отрекся. Вот, а потом я попал в такую среду, где... ну, там было две вещи. Мне хотелось нравиться этим людям, потому что это была академическая среда. Но с теми конкретными людьми быть христианином было... с их точки зрения, ну, как-то несовременно и вообще неправильно. Значит, представьте себе, например, что вы... если вы не знаете, кто это, я сейчас назову имя, если вы не знаете, кто это, ну, и не страшно. Вот. Но, короче говоря, представьте себе, что вы крутой христианин, и вы попали на работу, куда вы очень хотели попасть, и вдруг выясняется, что в вашем отделе все как один поклонники книг Юлии Латыниной. Ну, вот... тех книг, которые она пишет про... писала. Про христианство, про Христа. И люди, которые более опытные, чем вы, более подкованные, как вам кажется, чем вы, и люди, которые... Вы хотите, чтобы они приняли вас за своего, они начинают хвалить эти книжки. Вопрос. Что делать будете? Поймите, что выбор тогда. Либо вы встанете за Христа и скажете: «Нет, значит, Юлия Леонидовна не права в том-то и в том-то и в том-то». Вы даже не знаете, в чем. Вы поинтересуетесь, найдете информацию и так далее. Разберетесь. И ответите на эти вопросы. Вот. Или вы скажете: «Ну да, наверное, в этом что-то есть». Но как только вы скажете: «Наверное, что-то и в этом есть», или как только вы промолчите, вспомните Петра. И, может быть, не захочется уже его судить, а? Вот как-то так. Я в свое время это просто на шкурке на своей прочувствовал. Вот прямо на этой. Вот. И как раз к этому вопрос про то, что делает Иисус. Иисус, я пропускаю, да, после уже воскресения. Иисус трижды задает Петру один и тот же вопрос. «Любишь ли ты меня?» Петр отвечает другим словом. Фактически, если с греческого языка можно переводить: «Ну, ты же знаешь, что я твой друг». Первый раз, второй раз то же самое, а третий раз Иисус использует этот же глагол. Иисус ставит глагол, который использовал Петр. И часто интерпретируют так, что Петр не вполне понимает смысл этой любви. А потом Иисус начинает говорить языком Петра. Это, конечно, возможно, но есть одна большая... Да, причем, сразу скажу, что немало комментаторов, понимающих комментаторов, знающих, что они пишут, вот стоят на этой точке зрения. Значит, это, конечно, возможно, но здесь есть одна тонкость, и заключается она в том, что Петр обычный рыбак. Он даже, когда свое послание будет писать, второе послание, по-гречески его напишет с ошибками. В первом послании у него был помощник. Дойдем, когда будем говорить об этом. Значит, почему мы решили, что Петр и Иисус говорили по-гречески? Скорее всего, они говорили все-таки по-арамейски. И вот это различие в глаголах, различие в значении глаголов, в смысле глаголов, оно только в греческом языке, в арамейском его нет. То есть взять и прицепиться вот к этому греческому, греческой игре слов кажется странным, потому что они разговаривали по-арамейски. С другой стороны, а что, ведь Иоанном-то управлял Дух Святой. Иоанн взял именно такие слова. Вполне возможно, что они, да, они разговаривали по-арамейски, но смысл беседы именно таким был. И тогда здесь есть еще одна интересная грань. Иисус ставит перед Петром очень высокую планку. Он говорит: «Любишь ли ты меня?» Агапао, Божьей любовью. Как я могу это подтвердить? Да, 21 глава, если что. Как я могу это подтвердить? Как я могу сказать, что я такой любовью люблю? Поэтому Петр говорит: да, но он имеет в виду, ну, как друг. Божией-то любовью может только Бог любить. Иисус говорит: паси мое стадо, паси моих агнцев. И то же самое происходит второй раз. Ты можешь, Петр, ты можешь показать, что ты любишь меня любовью агапе, а не филей, если ты будешь пасти моих агнцев, если ты будешь делать мое дело. Что это такое? Это продолжение молитвы в 17 главе. Потому что там Иисус говорит: я это делал. Я их сохранил. Я сохранил тех, которых ты мне, Отче, дал. Помните 17 глава? Что делает Иисус дальше? Он говорит: я теперь доверяю их тебе, паси агнцев моих. И Петр в силе Святого Духа так и будет делать. Он будет проповедовать, начнется церковь, он будет одним из апостолов, столпом апостолов, среди апостолов. Вот это подтверждение любви. И так происходит покаяние Петра. В третий раз говорит: любишь ли ты меня, уже любовью филио, на языке Петра действительно. Три раза Иисус спрашивает Петра, поскольку три раза Петр отрекался. Он должен трижды покаяться здесь. Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Вот это вот функция Петра, это жизнь Петра. И дальше замечательная история, когда Петр видит идущего за ним Иоанна. Причем он не назван по имени. Иоанн никогда не называется здесь по имени, он не называет себя. Он называет себя ученика, которого любил Иисус. Да? И который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст тебя? И Петр задает замечательный вопрос: Господи, а он что? Петр во всей своей красе. Надо же еще что-то спросить. То есть, Иисус, ты же призвал меня, а он что? Ответ великолепен. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И вот, когда мы с вами задумываемся о Христе, о наших отношениях со Христом, есть вещи, которых Иисус нам не открывает. Господи, а что вот в жизни вот этого человека? А что с ним? Что тебе до того? Ты иди за мной. Господи, а почему он более успешен? Или он менее успешен? А почему вот ты вот так? Иди за мной. И когда ты будешь идти за мной, ты будешь вести за мной других людей. Значит, через смерть, через страдания, через... Значит, страдания, через смерть, через воскресение в новую жизнь. Давай помолимся, что путь-то этот непростой. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я возлюбил мир и победил мир. Извините. Значит, давай помолимся, чтобы мы его силой этот путь прошли. Помолишься?
Да, конечно. Дорогой Господь, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам идти за Тобой. Помоги нам лично смотреть за своим путем, Господь, как мы идем, не смотреть на других, Господь, но самим лично приближаться к Тебе. Господь, спасибо Тебе, что открываешь наш разум для понимания Слова Твоего. И помоги нам, Господь, быть письмом для этого мира, чтобы люди, которые видят нас, которые имеют с нами общение, видели прежде всего Тебя в нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...